17:05, понедельник, август, день третий. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Глобала пробки на дорогах Москвы, это хорошо, значит, вы еще пока не приехали сюда. А я знаю, почему вы не приехали, потому что вы все застряли, наверное, на М7. Вот знаете, я просто попытался вчера с Владимира ехал прорваться. 4 часа я стоял в этих адских пробках. Это невозможно. Руки вырвать тем, кто это все проектировал и строил. Хотя, кстати, М7 сейчас более или менее нормально, только в районе Балашихи есть затруднения, а так ад, вот эти вот постоянные торможения, там 60 км в час, все время какие-то непонятные фуры, они все стоят, сужение дороги. Ездил я также и по Киевке, где и тоже идет ремонт трассы, и ездил из Калуги, короче, все эти выходные я раскатывал по Московской, и не только Московской области, как вы понимаете. Кайфовал, но вот с дорогами у нас прям проблема. Ну ладно, я не буду этому посвящать отдельную какую-то тему, обязательно поговорим, если захотим, но это ад. Это просто ад. Это невозможно. Вот. Гребенщиков, я думаю, это самое интересное, что сейчас есть. Вот единственное, на ваш вопрос, наверное, надо ответить. Анна говорит, а почему, где, говорит, проигрался? Почему в субботу вещал? Говорит Анна. Не проигрался, а просто у нас есть люди, естественно, они хотят иногда отдыхать, потому что работают все очень плотно и много. И иногда так получается, нужно кого-то подменить. Вы понимаете, это прекрасно. А поскольку мы единая команда, мы все свои. Вот есть не свои, есть свои, мы все свои, мы друг друга всегда поддерживаем и всегда перекрываем. Также, когда я куда-то уезжаю, другие люди за меня ведут программу, и я им за это благодарен. Потому что если бы они этого не делали, я бы никуда никогда не уезжал, и, наверное, это было бы плохо, потому что надо что-то смотреть же в этом мире, что-то узнавать. Борис Гребенщиков провел в Одессе встречу с Михаилом Саакашвили, вот что Саакашвили сказал. У нас в гостях был Борис Гребенщиков, он приехал после концерта в Тбилиси и Киеве и делился своими впечатлениями. Был в восторге от киевской аудитории, и в целом очень тепло отзывался про Украину. Именно про, это я цитирую. Бывший президент Михаил Саакашвили, назначен главой Одесской области, нам поминает. Также, я приветствую приезд российских туристов в Одессу. Он говорит, был бы счастлив видеть здесь Макаревича, Земфиру, которая открыто поддерживала Украину. С удовольствием схожу на концерт Бориса Гребенщикова. Буду настоятельно рекомендовать пограничной службе не пускать приспешников Путина на сражающуюся свободную украинскую землю. Ну и так далее. То есть он в своем репертуаре Саакашвили. Здесь он нас не удивляет. Но удивить, наверное, мог кого-то Гребенщиков. С другой стороны, со своими товарищами, в том числе вот с Бутусовым, они еще в прошлом году, если я не ошибаюсь, записывали обращение там к украинскому народу. И, в общем-то, позиция Гребенщикова здесь была ясна. Как относиться к этой позиции, дело ваше. Что могу сказать по поводу Гребенщикова, лично мое отношение к его творчеству. Я Бориса Гребенщикова никогда не слушал. Почему я никогда не слушал? Не потому что не приходилось, а потому что я не могу его слушать. Я не могу слушать такую музыку. Мне она не нравится. Это субъективный подход, это вкусовщина в крайнем ее проявлении, но это так. Я не могу. Я не могу слушать программы Гребенщикова. Почему? Потому что он говорит медленно, он говорит вот так вот пришепетывая, как-то вот, знаете, сказ. Маска какой-то рассказывает. Вот такое вот ощущение. Для меня это все сложно. У меня другое восприятие мира. Я очень быстро все люблю, когда происходит. Вот. Но у меня есть товарищ, например, который обожает Гребенщикова. И каждый раз, когда мы встречаемся, он говорит, послушай эту песню. Вот УБГ песня. Я говорю, ну давай, включай, черт побери, ради товарища своего, ради друга я готов слушать. Он включает и смотрит на меня и говорит, ну? Я говорю, нет. Ну, что-то нет, вообще не то. Он говорит, ну как же нет? Ну вот, послушай, человек из Кемерово. Я говорю, ну нет, ну вообще не мое. Я говорю, я пикничок послушаю. Он говорит, нет, пикничок, конечно, понятно. Ну вот БГ, я говорю, ну не знаю. Поэтому я, может быть, хотел бы с вами обсудить этот поступок Гребенщикова. И скорее мне интересно здесь знать мнение фанатов, потому что я к Гребенщикову вообще, говорю, никакого отношения просто не имею, и его творчество даже оценивать не собираюсь. Вас, может быть, это удивило негативно как-то, может быть, наоборот, позитивно, что он поехал встречаться с Саакашвили, то, что он выступает на Украине, то, что он выступает в Грузии. Ну, то есть, ваше отношение я хотел бы узнать. 7373948. И узнать ваше отношение не к Гребенщикову, к как к музыканту. Да, оно ясно, абсолютно. Я понимаю, что у него почитатели там миллионы, абсолютно. Миллионы почитателей. У Гребенщикова десятки, наверное, даже миллионов. А как вот к политическому деятелю? Потому что поступок, это, на мой взгляд, уже политический, да? В Госдуме, кстати, кто там, Журавлев, что ли, оценил это негативно, но столько было пафоса в этом Журавлеве, что мне показалось это даже перебор. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, Борис Семенович.
Да.
Ну, я должен сказать, что мы почему-то очень много времени уделяем вот этим личностям. Гайдар, Гребенщиков и так далее. Но они есть, будут всегда. И это их частное дело, в конце концов.
Частное дело, я понял вас, спасибо. Ты же говорил, тебя из КВН выгнали, а вчера, оп, был. Где я был, 53-й? Где я вчера был? Ну-ка, 53-й, объясните мне. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Андрей.
Да.
Вот, насчет Гребенщикова, конечно, хотел сказать то, что давно заметил, еще в 2010 году, понял то, что, ну, БГ сдал. БГ уже не тот. И все это... Сначала он увлекся, ну, вот этой вот восточной философии, но это полбеды, когда так. Это в 90-х у него было. А вот то, что началось вот у него вот в конце нулевых, это вот политика вот эта. Ну, тут я уже подозреваю, что это какой-то маразм, потому что творчество его уже совсем, по-моему, уже совсем погибло.
А что-нибудь из последних песен вы его можете назвать? Я бы, может, даже поставил. Мне не жалко.
Ни в коем случае. Вот которые ранние.
Ну, не знаете, да? Новых не знаете просто.
В 90-х он писал, это было...
Я понял. Я просто думал, вы мне, может быть, скажете какие-то песни, которые вот у Гребенщикова уже не те. И я эти песни не те поставлю, и мы вместе, может быть, оценим. БГ превратился в старика Козлодеева. БГ, ты, Б и Г. Вот так вот написал Абдулхамид. Невостребованная творческая дрянь потянулась к халявным... деньгам, продажные твари, так пишет Андрей. Что еще здесь? Приезжал на Украину петь песню «Этот поезд в огне», пишет Байкал. А в чем проблема? БГ свободный человек, встречается с кем хочет, пишет Иван. Юрий пишет, ну встречаются же артисты с властями Донбасса, и ничего, никто их в политике не обвиняет. Я думаю, неправильно вы слово «обвиняет» здесь применяете. Никто их в политике не уличает, наверное, да? Тем не менее, уличают. Ну, то есть, когда тот же самый Кобзон там встречался, ездил куда-то там в Донецкий бассейн, в Донбасс, правильно говорить, но все почему-то говорят на Донбасс, все сразу говорили о том, что это политический шаг, политика, его там лишали чуть ли не граждан, ну, как каких-то вещей там на Украину его не пускают, вы понимаете, это политика. Что в Донбасс человек едет, что в Киев, это сразу политика. Сейчас вот что ни поделал, это сразу превращается в политику. Встретился с Саакашвили, это политика. Встретился здесь с кем-нибудь, там, не знаю, с Путиным встретился, это тоже политика. Когда человек встречается с политическим деятелем, когда человек берет какой-то флаг на сцене, ну, как это сделала Земфира, это все сразу автоматически превращается в политику, осознает этот человек или нет. 7373948. Но я, например, могу представить себе и предположить, что Борис Гребенщиков это не человек патриотически как-то настроенный, не прогосударственный, да и вообще это не человек страны. У меня есть ощущение, что его мировосприятие это мировосприятие человека мира. Ну, то есть, в целом, вот всего земного шара, ему абсолютно по барабану, куда ехать, где петь, он просто едет и поет. Он может поехать на Украину, он может поехать в Донбасс, ну, в Донбасс почему-то не поехал, я не знаю, может, поедет еще, надо его спросить. Он может поехать в США, может поехать в Великобританию, может в Китай, и просто петь, просто потому что он поет, и ему как бы по барабану. И эти дрязги его не волнуют. Я предполагаю, что так может быть, но так ли это на самом деле, скорее мне ответит его почитатель. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а я считаю, что Борис Борисовича можно поблагодарить за то, что хотя бы один человек пытается мосты наводить между нашими странами.
Знаете, не один на самом деле. Ну вот,
политиков уже не получается, мне так кажется.
Но не на один человек. Смотрите, есть Макаревич, который там все время выступает за Украину, или он не наводит мосты. Есть та же самая Земфира, есть всякие артисты. Вопрос в том, наводит ли он мосты действительно или не наводит. Потому что Саакашвили, вы знаете, фигура одиозная, политическая, и прославилась она своей... прославилась эта фигура, то есть Саакашвили прославился своей ненавистью к России, в принципе. Ну, ненавистью. Он такой. Россию не любит по-настоящему. И можно приводить его какие-то заявления. а можно не приводить, потому что это все прекрасно знают. Вот стоило ли встречаться с ним? То есть одно дело приехать в Киев, выступить перед людьми, приехать в Одессу, выступить перед людьми. Другое дело встречаться с политиками. Вы понимаете, прикоснешься к политикам, все, считай, замазался. Вот что к нашим, что к украинским, что к американским. Взял печеньку у Нуланд, все, полетели. Понимаете, какая тема? Где-то на какой-то свадьбе побывал что-нибудь, опять, бах, бах, бах. Если ты появился рядом с политиком, если ты с ним вдруг в каких-то там отношениях добрых, то ты, считай, все уже, политический деятель. Ну, пример простой, давайте патриотического возьмем. Как, ну, кто-то считает, что это патриотически настроенный человек, прогосударственный, Михалков, да? Просит все время что-то у Кремля, все время где-то встречается, близок, говорят, к президенту. Все, сразу его бах-бах-бах-бах в политику забили. Люди, ну, то есть аудитория, электорат уже считает, что он занимается какой-то политической деятельностью. И отсюда идут уже либо позитивные, либо негативные оценки. В зависимости от того, к какому лагерю причисляет себя сам человек, который на это смотрит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы меня слышите, да? Меня зовут Эдуард.
Да, пожалуйста, Эдуард.
Я и сам из Луганской области.
Да.
Ну, не буду говорить по поводу города, потому как у нас занят он украинскими войсками. И у меня еще дети там.
Так.
Ну, считаю по поводу Бориса Гребенщикова. Раньше, честно говоря, мне это все как бы нравилось.
Нравилось что? Нравилось
музыка, творчество? Музыка, все, как он... Как вы говорите, человек мира. Но то, что сейчас он сделал, это, я считаю, неправильно.
Это неправильно. Почему это неправильно?
Ну, знаете, можно было съездить, это правильно, на Украину, выступить там. Но приехать к Саакашвили, это, я считаю, это неправильно совсем.
То есть Саакашвили именно здесь вас удивляет?
Конечно.
Понял, спасибо огромное. То есть встречаться не надо.
Я могу рассказать, у вас бы эфира не хватило.
Но я понимаю, у нас тоже
происходит.
Есть... Мы тоже можем... Спасибо огромное, я понимаю, вы не один. Обратите на это внимание. У нас каждый слушатель, на самом деле, может прям взять и начать говорить, и делать это бесконечно. Поэтому мы и модерируем немножечко эфир, вы понимаете. Переходя с темы на тему, чтобы не закрутиться в этом. Был бы крутой ход поехать после 4-4 в Донбасс. Так, пишет Сиропчик, позиция определена, ты за мир, а так виляние задом, считает Сиропчик. У нас только воры в законе, вне политики, так считает русский инженер. Не знаю, я, честно говоря, вообще ничего не знаю по поводу воров в законе. Что еще, а человек ли? А может быть он... А, ну и в гомосексуальных наклонностях обвиняет Гребенщикова почему-то. Один из наших слушателей, не знаю. Но встречаться с Саакашвили как можно-то? Задается вопросом 21-й. Не знаю, 21-й. Вы считаете, нельзя или можно? И при каких обстоятельствах? Можно или нельзя? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Ой, ну, по поводу этого... как его? Забыл фамилию совсем. Вот. То, что он поехал к Саакашвили, это совершенно одно. Я даже не собираюсь тут ни в чем его винить. Вот. А по поводу того, что ты пидорас ебаный.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Да, пожалуйста, Ольга.
Да, вы знаете, что увлечение восточной философии – это хорошая вещь. Но я думаю, он ничего из этого не усвоил, если поехал поддерживать, в принципе, по большому счету.
А он так поддержал кого-то или он просто приехал?
Ну, вот, своим поступком он поддержал силы зла, вот если
вы
говорить
думаете?
По восточной философии.
Да?
Ну, мораль урод.
Ну, не знаю. Честно говоря, значит, поддержал силы зла... И моральный урод Гребенщиков. Ну, не знаю, а почему? А это сила зла или нет? Ну, что ж ты такой дешевый? То восхищался БГ, а теперь мешаешь его с дерьмом, говорит Борис. Борис, это вы дешевый, потому что вы врете. Ну, нагло врете. Мне пишите, самое главное, на сайт. Я не восхищался никогда Гребенщиковым. Никогда. Я говорил всегда, что Гребенщикова я не понимаю. То, что это величина, да. То, что его слушают миллионы, да, но я это и сейчас сказал. Музыки Гребенщикова я не слушал никогда. Я слушал Наутилусов, несколько песен мне по-настоящему нравятся. Например, последние песни Бутусова мне не нравятся вовсе. Мне нравится группа «Пикник», если говорить о русском роке. Мне нравится «Король и Шут». У них довольно такая веселая музыка и смешная, на мой взгляд. И мифологемами какими-то они такими оперируют. Интересно было. При том, что я не поддерживал никогда образ жизни, например, того же самого горшка, так называемого. Так что вы, Борис, когда что-то пишете, тем более оскорбительное, вы сначала подумайте головой, а потом пишите. Гребенщикова я никогда не превозносил и никогда им не восхищался. Такого не было. 7373948. Но я понимаю, что многие им восхищаются. Так что не врите просто, не врите. Ни мне, ни себе. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Роман, Москва.
Да.
А почему вы все думаете, что он поехал поддерживать? Может, они в разговоре с Саакашвили, он его там чмырил по полной программе.
То есть вы думаете, можно приехать к Саакашвили, начать в лицо его, как вы говорите, чмырить, а Саакашвили после этого напишет: у нас был в гостях Борис Гребенщиков и очень доволен, тепло отзывался об Украине.
Ну, почему бы и нет?
Но вы это себе как представляете? То есть вы думаете, Саакашвили настолько беспринципный человек, что если его поливать в лицо дрянью, какой-то грязью, он все равно будет...
Я же не говорю, что он его прямо конкретно там поливал грязью. Может, он его пытался в какой-то мере вразумить.
Высказать
свою позицию.
Может быть, поэтому мы хотим все услышать, конечно же, что скажет сам Борис Гребенщиков. Но он, как всегда, находится в нирване, и до него трудно дозвониться. Но я думаю, кто-нибудь, либо мы, либо кто-то из наших коллег дозвонится рано или поздно до него и посмотрим, что он скажет. Приезжал БГ, привез галстуков. Смешно, Джонни, да, но не актуально сейчас. Это Саакашвили к нему прибежал, ибо русский артист, так считает Владислав. То есть Саакашвили присовокупил, если так можно сказать, Гребенщикова. С другой стороны, представьте себе ситуацию. Вы русский артист, вы приезжаете, выступаете на Украину, у вас есть некие цели, у вас там есть почитатели, что понятно, потому что русский рок слушают на Украине, это понятно. Вдруг с вами изъявляет желание встретиться Саакашвили, и вы, например, не приемлете его позиции и считаете его человеком недостойным. Вы говорите: нет. И все. Ну, то есть, Гребенщиков же не закован там цепями какими-то, он не в наручниках, он стоит, фотографии есть вместе с Саакашвили, все в порядке, он выглядит здоровым, он выглядит не замордованным, счастливым, а адекватным человеком. Никаких проблем у него вот в этом плане нет. Поэтому представить, что Саакашвили там силком затащил Гребенщикова фотографироваться, я не могу. Я предполагаю, что Гребенщиков человек взрослый, во-первых, это все понимают. Во-вторых, человек самостоятельный. В-третьих, человек, ну, думающий. Вопрос, насколько он думает в политической плоскости, вот это для меня вопрос открытый. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей, Москва.
Да.
Не являюсь ни поклонником Бориса Гребенщикова, ни фанатом, но объяснить его действия в принципе готов. Понимаете, в чем дело? Позвольте мне перефразировать нашего старого мудрого рок-певца Федора Чистякова.
Да?
И его песня «Эх, рок, говнорок». Прошу прощения.
Да,
спасибо. Нету больше рока, нету.
Нету рока.
Он стал настолько ширпотребный, из ранга субкультуры он уплыл в обычный ширпотреб. А что еще остается после этого делать? И Гребенщикову, и Шевчуку, и Макаревичу. Это ж богема. Они хотят наверх.
Вы думаете, Гребенщиков хочет наверх?
Ни денег нету, ни нашествия больше никто толком не хочет.
Слушайте, в этом году я был на нашествии. В этом году рекордное количество людей там было на нашествии. То есть они там были, они ходят, есть любители русского рока. Борис Гребенщиков хочет славы? Ну, я не знаю... Нужна ли ему еще слава Борису Гребенщикову? На мой взгляд, это как раз человек, которого можно причислить, еще раз подчеркну сейчас, чтобы никто не думал опять, вот знаете, вот, вы слышите половину всегда, или даже меньше из того, что я говорю. Мне не нравится его творчество, мне оно не близко, но тем не менее его можно причислить к иконам русского рока, если так можно выразиться, к иконам русского рока. Ты начинаешь называть большие фигуры в русском роке, и там появляется Гребенщиков в любом случае. Ну, то есть он там есть, и все. В Ютьюбе есть видео с концерта БГ, где он свою позицию объясняет. 27-й, скиньте ссылку мне, я посмотрю обязательно. Саакашвили враг, Россия, Гребенщиков с ним за ручку здоровался. Зачем, задается вопросом 21-й. С другой стороны, смотрите, предположим, Порошенко враг России. Тем не менее, того же самого Порошенко в Кремле сейчас называют кем? Партнером. Партнером. Да, есть сложности, да, есть недоговоренности, да, многое нужно решать, но это партнер. Так если, например, Порошенко партнер, так почему Саакашвили тогда не партнер? Да, у меня отношение к Саакашвили резко отрицательное. Но если мы будем как-то рассматривать позицию Кремля официальную, то вообще отношение, ну, такое, знаете, к Саакашвили относятся они как к клоуну, они говорят, ничего интересного, человек вообще неинтересный, а к Порошенко они все-таки относятся как к сложному, но к партнеру. То есть партнер, мы с ним решаем вопросы, это наш коллега, вот так. Если бы они хотели денег, они бы как раз влились в струю Лепса, Михайлова и так далее, пели бы за власть. А за это сейчас хорошо платят, считает Юрий. Честно говоря, не знаю, мне кажется, хорошо платят Юрий, знаете где? На корпоративах. На корпоративах хорошо платят. И здесь не зависит, провластный ты или недовластный какой-то, или против власти, оппозиционный. Если тебя пригласили на какой-нибудь корпоратив, какой-нибудь генеральный директор какой-нибудь огромной компании, которому, например, с детства или с юности нравятся песни, то он заплатит хорошо. Могут пригласить на какую-нибудь замечательную свадьбу, и ты там будешь петь, и там заплатят хорошо. Я всегда думал и продолжаю пока думать, что артисты самые большие деньги в России зарабатывают именно с вот таких вот, знаете, гулянок, куда их приглашают. Ну, то есть споют кому-нибудь 2-3 песни пьяным, но очень богатым людям и получают за это хорошие деньги. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Валерий.
Да.
Ну, как бы вот там говорили, что он человек мира, я согласен. Если он вот оттуда, с Одессы, поедет в Крым, поедет в Донбасс, после Донбасса поедет Киев, тогда можно подумать, что он действительно человек мира, который ездит, везде налаживает мосты и все остальное.
То есть вы ждете поездки просто Гребенщикова в Донбасс?
И в Крым пусть съездит. Почему нет? Человек мира должен съездить везде, а не только здороваться с одним Саакашвили.
Понял, спасибо огромное. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Юля.
Да,
Юля. Тема еще насчет,
конечно,
Гребенщикова, да?
Да.
Вот хотела бы сказать, только не отключайте.
Ну, говорите.
Когда
уже
Шевчук ездил в первую чеченскую, выступал перед нашими ребятами, это было патриотично.
Было.
Когда Шевчук давал концерт в Югославии, это было патриотично, но мало кто об этом знает.
Так.
А сейчас очень большой вопрос, потому что у нас один бог, один святые, одни святые, и тут вот эта война, это чистая политика.
Я единственное, что только не понял вот этот тезис, когда Шевчук ездил, он был героем, а сейчас что, он перестал быть героем или нет? Объясню, да, вот некоторых это удивляет, что вчера этого человека могли превозносить, сегодня он уже не превозносится. Так времена меняются, вы же прекрасно это понимаете. Хотите пример из истории, ну, такой базовый пример, это пакт Молотова-Риббентропа. Да? Я не буду осуждать за это Советский Союз нисколько, потому что подобные пакты были подписаны и между, например, Великобританией и Германией, Францией и Германией, мы это прекрасно все знаем. И они были подписаны раньше пакта Молотова-Риббентропа. Но, тем не менее, пакт о взаимном ненападении был подписан. Но потом Германия напала на Советский Союз, вы все прекрасно это знаете. 22 июня 1941 года это произошло, да? И все, времена поменялись, и, естественно, отношение к государству поменялось другому. И они стали врагами в этот момент. Так же и здесь, понимаете, может быть, с человеком. В определенный момент он шел с общественным мнением в ногу, а потом он, например, понял или не понял и пошел просто в другую сторону. Он перестал быть мейнстримом. Он перестал идти со всеми в общий какой-то, в общем направлении. Например, развернулся на 180 градусов и попер в обратную сторону. Ну и, соответственно, к нему и отношение может поменяться. То есть вы же понимаете, что все течет и все изменяется. Все. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это, да, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Вы знаете, меня удивляет столько внимания людям, которые, в принципе, недостойны этого внимания.
Почему? Гребенщиков недостоин этого внимания. Почему?
Недостойный его поступок. Потому что, вы знаете, когда офицеры из Севастополя их показывали,
ну,
это красавцы, наши офицеры.
Ну да.
И вот поставить рядом Макаревича и Гребенщикова, как-то они там теряются, но какие-то они мелкие.
Но Гребенщиков, он не военный. То есть как можно сравнить одного офицера с музыкантом? Я вот этого вообще не понимаю. Ну, то есть вы тогда сравниваете, вот есть офицеры наши, есть офицеры украинские, наши, о, там украинские, нет. Да, это я понимаю. Как можно вообще сравнить офицера с музыкантом? Для меня это какая-то непостижимая задача. Но тем не менее я вас понимаю. Простой человек, военный человек, вот для вас это, вот для вас пример. Да, а музыканты, они как бы, ну, шуты и вообще по барабану, чего они там делают. Я понял. Давайте проведем голосование. В движение не будем уходить, движение по Москве нормальное, свободное. 134-21-35. Гребенщиков съездил в Одессу, встретился с Саакашвили, был до этого в Грузии. Вы считаете этот поступок проступком? 134-21-35. Вы негативно это трактуете. Вас это, ну, если не оскорбляет, это вас удивляет в негативном ключе. Вы это осуждаете. 134-21-35. Поездку и встречу Гребенщикова с Саакашвили вы осуждаете. 134-21-35. 134-21-36. Вы не осуждаете поездку Гребенщикова в Одессу и встречу с Саакашвили. 134-21-36. Вы не осуждаете. Еще раз. 134-21-35. Вы поездку Гребенщикова в Одессу и встречу с Саакашвили осуждаете. 134-21-36 вы не осуждаете. Ну и не знаю, вот первую песню попавшуюся просто Гребенщикова включаю, пока вы голосуете. Зайца, она лошадь белая. 134-21-35. Вы осуждаете поездку Гребенщикова в Одессу и встречу с Саакашвили.
Лошадь белая.
134-21-36. Не осуждаете.
Далеко ушла в поле.
Знаете что, я так понимаю, что нам нужно продолжить это голосование. Просто мы его завели как-то, ну, поздно, что ли. Поэтому давайте. 134-21-35. Вы голосуете за то, что вы против поездки Гребенщикова к Саакашвили. И 134-21-36. Вы, в общем-то, не осуждаете его. После новостей тогда я уже подведу итоги. Ну что, давайте попробуем подвести итоги голосования. Я задавал вам вопрос. Все-таки поездку Гребенщикова к Саакашвили, встречу с ним осуждаете вы или поддерживаете? Вот как получилось. 73% радиослушателей осуждают поездку Гребенщикова и встречу с Саакашвили. 73%. 27% не осуждают. Не осуждают. Может быть, поддержат, но не осуждают точно. Они не видят в этом ничего такого страшного. Они не видят в этом ничего негативного, во всяком случае. Вот и все. Вот такие вот итоги голосования. Эту тему, я думаю, мы... В общем-то, давайте завершим, потому что здесь, в принципе, все понятно, и перейдем к следующей. Вы знаете, маразм иной раз крепчает, и во властных кругах тоже. Вот меня удивил сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области, есть такой Анатолий Артамонов. Потому что на рабочем заседании правительства при обсуждении дефицита сахара в некоторых магазинах региона, он высказался против изготовления варенья. Варенье. Абсолютно, говорит, бесполезное занятие варить варенье. Кроме вреда ничего нет в этом. Брали бы, замораживали, холодильник есть у всех. Вот так вот сказал Артамон. В то же время проблему с наличием сахара пообещали решить в ближайшее время. Дефицит возник из-за проблем поставщика в Тамбове. Так говорят. Вот не доехал я до Тамбова, надо было доехать до Тамбова. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Как вам логика губернатора? Как вам логика губернатора? Типа как, сахара нет? Ну и не надо сахар, он вообще вреден. Но, например, я говорил, что сахар вреден до того, как людям его просто перестали продавать в магазинах где-то там в Калуге. Он вреден. Вот. Калужский губернатор, все-таки он губернатор, ничего не поделаешь. Ладно, я буду говорить, что он временно исполняющий обязанности, но мы знаем эту схему. Да? До выборов все такие раз, я полномочия слагаю, и тем не менее остаются в должности, а потом на выборах выбираются вновь. 7373948, давайте обсудим логику, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
По поводу сахара, ну, сложно сказать, мне кажется, это немножко дурковато.
Дурковато, вы говорите, я понял, спасибо огромное. 7373948, дурковато, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Сергей, город Москва. Вы знаете, данный губернатор уже многолетне управляет этой областью.
Да.
По многим отзывам эффективен.
Успешно. Но
мне кажется, по поводу сахара, может быть, это, как бы сказать, эхо старого, когда все было по талонам, и на 1,5 килограмма до варенья было трудно что сохранить.
Я понял, да. Кто этих кретинов берет во власть? Так говорит Андрей, называя губернатора Калужской области Анатолия Артамонова кретином. Кстати, есть у нас калужане, которые могли бы оценить в целом действия их губернатора? Как он вам? Он действительно, на ваш взгляд, кретин? Или он клевый парень? Он крутой управленец? Но вот бывают и такие заявления от него. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. А по поводу сахара?
Да.
А знаете что, мне кажется, он просто по стопам Жириновского идет, Максим Нагачина.
Да,
а Жириновский в свое время, помните, когда гречка подорожала, тоже где-то упала, но сказал, да гречка вообще вредно есть.
Вы понимаете, Жириновский, он политик, и он не руководит какой-то областью, например. Он занимается законотворчеством, Жириновский. А здесь конкретно губернатор. Ну, то есть люди к нему обращаются, говорит, отец родной, дай сахар. Он говорит, да вредно это.
Ну, даже без комментариев. Всю жизнь всегда все делали много-много варенья. Действительно, наверное, закупали много сахара. С чем связано? Может быть, какая-то монополия там случилась?
А, это бред, что у нас сахара нет. А у вас есть? Вот вы варенье-то закатываете в банки? Там мама, может, закатывает, бабушка?
Бабушка.
Да.
Да, делают варенье. Да, малиновое. Вот сейчас сделали малиновое много.
А вы едите?
Клубничное было.
Вы едите?
Малиновую только когда болею.
А я тоже не ем. Вот у меня эти банки, знаете, мне их присылают, они стоят. Я потом назад отцу отсылаю, он из них самогон делает. Этого варенья, когда оно прокиснет. Ну, серьезно, я вот как-то не ем. То есть, по мне бы калужский губернатор вообще ни разу не ударил. Но я предполагаю, что у нас есть люди, которые готовы тоннами сахара есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Геннадий.
Да.
А вы не в курсе, где он это сказал? Это была пресс-конференция, может быть, какая-нибудь?
Рабочее заседание правительства.
Может быть, он просто не был готов к этому вопросу, просто сказал от балды. Ну,
может быть, я не исключаю. Я не исключаю, но мне кажется, я, во всяком случае, хотел бы так думать, что наши губернаторы настолько находятся в ситуации, я имею в виду региональной своей, настолько они находятся в цифрах и в понимании своего народа, что они не могут ляпнуть даже на рабочем заседании, что попало. И они привыкли с толком. Я надеюсь, что это так. Я подозреваю, что не всегда это так. И вот в этот раз я спрашиваю, это нормально или нет у вас. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Это Владимир, Москва.
Да, да.
Вот чиновникам такого ранга, прежде чем что-либо сказать, надо крепко подумать.
Но он...
Его высказывание свидетельствует о его отношении к народу.
А как он относится к народу, хорошо или плохо? Хорошо или плохо он относится к народу? Ведь он хочет, чтобы все здоровее были, не ели сахар.
Ну, а если хлеба не будет, то же самое не надо будет есть.
Да, переходите на пирожное тогда. Да, я понимаю. То есть, если хлеба не будет, что вы жалуетесь, ешьте пирожные. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Вспомнился Остап Бендер, который сказал, киса, я вам деньги не дам. Зачем вам деньги? Деньги портят людей. А вообще-то, такие вот типы, которые сидят у власти и позволяют себе ерунду, чушь пороть.
Это чушь.
Их неуместно было бы обвинить в экстремизме, которые по своими болтовней подрывают у людей доверие к власти.
Но это не экстремизм. К экстремизму вряд ли это можно приписать. Но, тем не менее, доверие к власти подрывается, вы считаете. Есть калужане у нас, друзья калужане. Я вот в Калуге был на днях, в субботу я был в Калуге. Был в парке вот Победы, правильно, парк же называется, да? Или проспект, как правильно называется? Вот, сфотографировался даже там, в Инстаграм фотку выложил. Вы мне что-то писали, какой у вас прекрасный город. Как вам губернатор-то ваш? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да.
Александр, прекрасный регион, да, Калужская область. Защиту, да, губернатора, можно сказать два слова?
Без проблем. Хотите обвинять, хотите защищать.
Нет, я хочу заступиться и сказать то, что первое, это, возможно, была шутка, но в этой шутке есть абсолютная правда, да, то, что мороженые ягоды гораздо полезнее, нежели чем засахаренные, потому что они провариваются, и в них не сохраняется ничего полезного.
Я понял, спасибо большое. К нам Владимир Карпов пришел, а он, как известно, калужанин.
Призываю Митрича не трогать, в смысле Анатолия Митрича.
Так.
Он классный.
Почему он классный?
Он просто со своими перегибами.
А это перегиб, вот как
конечно,
считаешь?
Конечно, слушай, он же абсолютно искренне говорит.
Да?
Да.
Я его не знаю, понимаешь, я за ним не наблюдал.
А я с ним не одни сутки в эфире провел.
Вот.
Поэтому вот.
Еще один калужанин приходит. Еще
давай,
один,
давай,
да?
Подтягивайся,
да,
давайте. Подтягивай.
Это заместитель главного редактора
я,
Марат Берез.
Без стула сегодня.
Да, пожалуйста. Вот два калужанина пришли.
Митрич, наше достояние.
Калугу обижают.
Обижают.
Не, подождите, не обижают. Мы хотим разобраться. Я говорю, как вам вообще, в принципе, Артамонов? Вот два калужанина у меня.
Вов, тебе как Артамонов?
Митрич, наше достояние.
У нас висел некоторое время даже его портрет. Портрет висел, мы молились под.
Не, ну слушай, он классный.
В Ньюсруме?
Где? В редакции, да.
Это я не успел, наверное, в те
времена. И щечки розовые были у него очень.
Не, ну правда, смотри, он как Александр Григорьевич Лукашенко. Я просто призываю сравнивать этих персонажа,
так.
Потому что они схожи,
да?
Они схожи по внутренней структуре, по посылу.
Так.
То есть это хозяйственники, люди от сахи.
Он был директором совхоза. Из южного
село
района.
Село Красное, Хвостовический район Калужской области.
Боже
я
про него
даже биографию могу рассказать. Неважно. Он вырос Вот, плоть от плоти, прям
это,
земля.
Знаешь, фото чиновник в колосьях.
Это он, да?
Это он.
Он заходит, да, в пшеницу, берет рукой волос, да, разжимает, смотрит.
Молотит. Да, это
он
вот он.
Может там взять землю по весне и понять.
Так значит, он должен
и понять,
быть...
готова она к тому, он чтобы сеять или
нет.
Он
когда приезжал на какие-то инспекционные мероприятия в совхоз, он сам подходил к корове, брал выемя, смотрел, чистое оно или нет, учил правильно доить.
Даже так? Да? Ну, значит, он от народа.
От народа.
А как же такое заявление? Народ любит у нас сахар.
И что?
Любит варенье.
Это не означает, что народ
прав. Что за оскорбление?
А Митрич, он как отец по отношению к своему народу.
Он учит.
Учит,
конечно.
Да.
Он говорит, народ, ну нет сейчас сахара. Так это здорово, замораживайте уже ягоды и фрукты, и все, будет счастье.
И все. А если хлеба не будет завтра в Калуге?
Он разберется, скажет, разберется. Порядок нет, он уже не сможет так сказать.
Смотрите.
Но кулаком по столу...
Два калужанина, заместитель главного редактора радиостанции «Говорит Москва» 94.8, Марат Березов и Владимир Карпов, наш ведущий, сегодня на новостях. Вов, а тебя обвиняют, сейчас сослали, говорят?
Конечно.
Буткина сослали, еще нет. Наказали тебя? Сейчас. Наказали, много сказали. Ну, Буткин чуть не пришел, я не знаю, может быть,
сейчас, сейчас еще Буткин подтянется. Да?
Ну, а защищают.
Не дадим.
Вот, калужане защищают, абсолютно. Наши внутренние калужане, они прям грудью, понимаете, они мне подошли, главное, и угрожают. У них биты в руках были, они просто их отложили. После этого они уже без оружия зашли сюда. 7373948, вы видите, как защищают? Грудью встали. Вот вы меня спросите, буду ли я защищать оренбургского губернатора? Нет. А калужане за своего прям вот хоть под гусеницы танка. Гусеницы, как вас зовут, Олег, здравствуйте, да?
Александр, я не калужанин, но я считаю так. Скоро выборы в Калуге. Если он нормальную жизнь там наладил и все устраивает калужан, то пускай говорит,
что... Ну, смотрите, вот два счастливых калужанина пришли, абсолютно, сияющих. У них глаза сияют, у калужан.
Ну, если он нормальную жизнь настроил, пускай говорит что угодно, лишь бы люди жили хорошо.
Лишь бы люди... Калужанин пишет, тошнит вас ваш словословный хор слушать. Тогда звоните, я же вам сказал. У нас же есть разные калужане. Давайте, где калужане? Давайте. Я же вас вот готов выслушать. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я не калужанин, но я хоть скажу так. Пусть губернатор... Чем? В квартиру поставить по морозильнику, тогда я с ним согласен.
А у вас нет морозильника?
У меня есть, я вообще говорю.
А мне кажется, у всех уже есть морозильник.
Ведь варят не от того, что...
От чего? У моей бабушки, вот смотрите, я вам расскажу, у моей бабушки два холодильника, она продолжает варить варенье.
Ну, тогда я не прав.
Наверное, ну не знаю, вот у моей бабушки у одной два холодильника, значит. У другой холодильник и морозилка, они варят варенье. Варят варенье. Ну, я вот когда к ним приезжаю, я с блинами, ну, правда, единственное, там можно сразу растолстеть сразу, прям вот килограмм на 10 за день. Но с блинами, да, можно, в варенье так. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Никита, город Москва.
Да.
Я не калужанин, но у меня дача в Калужской области.
Так.
И я не знаю, там, может, губернатор хороший человек, все дела, но вот у нас дорога от поселка Дечина в сторону Прудков. Длиной 40 километров. Угу. По всем картам она уже асфальтированная. По факту это просто щебень с песком.
Слушайте, вот, а вы не назовете мне дорогу, как... я понимаю, вы за дороги критикуете. А вы не назовете, как называется вот эта трасса между Тулой и Калугой, по которой вот я просто ездил по ним? Не скажу, что плохое покрытие. Ничего, так нормально. Ну, то есть, если ехать на восток из Москвы, там хуже дороги.
Ну нет, честно говоря, не знаю, это дорога местного значения. Она соединяет просто
не очень
деревень. Но я знаю, что она там на всех картах уже отмечена как асфальтированная.
Угу.
И местные жители говорят, что давным-давно уже ее типа как асфальтированная.
Но ее нет. Вы критикуете за дороги губернатора. Ну, с другой стороны, смотрите, если следовать из логики этого заявления Артамонова, который говорит, ну, вообще сахар вреден, не надо варить варенье. Так же и здесь. Машины, они вообще вредят экологии. Обратите внимание, не надо ездить на машинах. Вот. И дорог тогда вам не понадобится. Ну, возьмите лошадку, ей дорога не нужна, можно по полю прям скакать. 7373948, красиво, живописно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Александр, я с Калужской области.
Ой, отлично, пожалуйста, ну что скажете про Артамонова?
Очень хороший губернатор, я вам скажу.
Почему?
Вот. Ну, как вам сказать, во-первых, у нас в районе он наладил... Вот рабочие ездят на Volkswagen, работают. Не было раньше работы. Сейчас есть работа. Пускай 20 тысяч, ну побольше там где-то, 23-24. Но работа есть у людей. Пускай не все, не весь Козельский район. Вот. Но ездят. Дорогу долго у нас делали, очень долго делали от Калуги до Козельска. Город Славы, воинской славы. вот, делали, но сейчас сделали идеально. Правда, армяне делали.
Ну, не знаю, они всегда это делают.
Там, через год, через два, но сделали.
Да, армяне у нас сделали. Асфальтом занимаются, в принципе, им нравится асфальт. Народ каменотес перешел в определенный момент в разряд народа асфальтоукладчика. Р-132 дорога, это, говорит, 8-й. Ну да, Р-132. Я не скажу, что она прям блещет. Ну, я прям блещет. Но, тем не менее, она вполне. Вот она вполне. Я ехал сначала вот просто вот по тульскому направлению, доехал до Тулы, сходил там в Кремль, вот в этот тульский, сфотографировался, потом по Р-132 долбанул в Калугу, там покрутился, поездил, посмотрел кое-чего и поехал назад уже по Киевке. И вот знаете, вот там были у меня сложности. Вот там у меня были сложности. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Андрей, я вам так скажу, надо сейчас копнуть этого губернатора. Угу. Наверняка он построил какой-нибудь там заводик небольшой. Вот, и
по производству
будет производить
джема.
Вот это варенье, которое потом будет продавать. Это логичная ситуация сейчас в Белгородской области, в Старом Осколе. Я сейчас там был, угу. Вот, местный чиновничек построил, значит, зверсовхоз. Выращивает там поросят. И у местных жителей, значит, по каким-то предлогам там непонятным, значит, изымает поросят, то есть им не дает держать, скупает там по 30 рублей, что ли, за килограмм. Вот. И еще мало того, что они подписывают бумагу, что 3 года, и он еще обязуется не держать этого поросенка. Вот. Соответственно, что просто вот эту свинину покупали у него.
Вы думаете, здесь вот такая ситуация? Будет варенье производить калужский губернатор? Ну, посмотрим. Ну что, вполне. Сколько шел-то? 150-200, задается вопросом Роман. Нет, ну вы же прекрасно знаете, что на таких дорогах региональных ограничений 90. То есть можно идти плюс 20, 110. Ну, вы понимаете, да, кто-то скажет 109, ну, я, в принципе, говорю, ну, где-то 110. Я шел, ну, где-то 90-100, не напрягаясь, у меня никаких не было дел, мне не нужно было никуда торопиться, просто вот шел где-то соточку. Машина была Golf GTI. Машина на жесткой подвеске, такая она, ну, спортивную можно ее назвать, условно, городской такой хэтчбэк. То есть она не самая мягкая, вы поймите правильно, но при этом какого-то дискомфорта, ну, не было, ехал и ехал. Вообще никаких проблем. Дискомфорт начинается там, где появляются пробки на наших дорогах. А так, 7373-948. Я думал, что будет гораздо хуже. Ну ладно, хорошо, я понял вроде бы ситуацию с калужским губернатором. Я ждал большего какого-то негатива, всплеска. Но больше критикуют калужского губернатора люди, не имеющие отношения к Калуге, а те, кто имеет хоть какое-то отношение к Калуге, ну они так. Ну есть недочеты, говорят. Ну есть недочеты, пусть исправляет, но с вареньем бороться... Странное, конечно, заявление. Может, просто сахара надо побольше людям. Хотя я еще раз хочу напомнить, что сахар вещь абсолютно плохая, ненужная, и диабет, и все, что угодно может быть из него. И самое главное, никакой пользы в нем нет. Вот вообще никакой пользы нет. Весь вкус забивает. Вот я сейчас пью без сахара. Все, давайте небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Вот хотела обсудить с вами Сбербанк, потому что Медведев, это премьер-министр России Дмитрий Анатольевич, предупредил Сбербанк о возможном появлении конкурента в регионах в случае решения крупнейшего банка о ликвидации убыточных отделений. Об этом сообщил Интерфакс. Но почему так вообще произошло? Я так понимаю, в Сбербанке об этом заговорили, и что-то у нас много убыточных отделений в регионах, а давайте их подсократим. А Медведев говорит, ну сокращайте, кто-нибудь другой придет. И тут же нашлись, естественно, эксперты, специалисты, которые говорят, ну придет Россельхозбанк, например. И все. Знаете, я хотел бы вас спросить, вы же ходите в Сбербанк, можно сказать, что это основной банк страны, пенсионеры туда ходят, да кто только туда ходит, зарплатных проектов очень много совместных со Сбербанком у разных компаний. Оцените, пожалуйста, эту контору в целом. То есть, если бы она где-то закрылась. Единственное, что я понимаю, что в каких-то районах отдаленных, особенно вот от центра, небольших, малонаселенных пунктах, там вряд ли есть какие-то другие банки. Вряд ли есть. Там есть Сбербанк, и все. И когда они будут уходить, это может вызвать действительно проблемы у людей. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Александр, Москва.
Да.
А вы уже про варенье закончили?
Да, да. Мы говорим сейчас о Сбербанке.
А, нет.
Нет, не хотите. Спасибо. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, нет, не получилось. 7373-948. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Валерий. Я вам хочу сказать, что у нас есть потрясающая идея сделать банк на базе почты.
у нас почта есть практически везде.
Да, но почта
поэтому
так ужасно работает.
Если нормального поставить управляющего, вот Кузьмина поставили, который рулил Сбербанком, он не справился. Если найдут нормального банкира и дадут ему нормальные условия, он реально может перещеголять Сбербанк.
Хорошо, а что вы можете сказать по поводу Сбербанка, в который вы, наверное, ходите, может, зарплату получаете?
Нет, там? Я в Сбербанк не хожу, потому что там всегда плохой курс, но обслуживание хорошее.
Обслуживание?
И там очень большая комиссия, поэтому есть очень много банков, которые не берут комиссию за коммунальные платежи. Ну, но он растет в профессиональном.
Растет, вы считаете? Я понимаю, спасибо огромное. Курс плохой, но мне кажется, большинство людей в Сбербанк идут не для того, чтобы менять валюту там или покупать валюту, они туда идут, чтобы получить свою зарплату или пенсию. Вот два направления работы Сбербанка, наверное, основных, как мне кажется. Алло, здравствуйте. Ну, может быть, еще ипотеки. Нет, 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, говорите,
добрый
пожалуйста.
Добрый день, да. Юлия, да, про Сбербанк. Угу. Вот не так далеко, Красногорский район, поселок Архангельское. Угу. Всего лишь один Сбербанк на поселок и на близлежащие деревни.
Так, да.
И Сбербанк считается, вот это отделение, убыточным, нерентабельным, работает 2-3 раза всего в неделю, 2-3 дня в неделю. Угу. Там две девочки, и если одна девочка уходит в отпуск, вторая закрывает отделение. То есть отделение вообще не работает. И вот это ужас.
Ужас.
Это Подмосковье, ближайшее.
Послушайте, а если, например, этот банк вообще закроет это отделение как убыточное, это будет проблемой?
Ну, проблема, потому что мы в основном ездим все в Красногорск. Угу. Потому что, когда Сбербанк работал, было очень удобно. Ты взял и пошел. А теперь мы вынуждены ехать в город. Угу. Из деревень в город.
Понял, спасибо огромное. То есть это будет действительно проблема. Много километров нужно будет преодолевать людям, чтобы произвести какую-то операцию в банке. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Мое мнение, что Сбербанк довольно-таки сильно развивается.
Сильно развивается. А вы последний раз когда были в Сбербанке?
Был в субботу в Сбербанке.
Что делали?
Оплачивал квитанцию.
А штраф, что ли, пришел вам?
Нет, штрафа не было, просто оплачивал перевод, купал.
И что, не товар. Стояли даже в очереди?
Ни минуты не стоял в очереди, быстро получил талончик, буквально минут 5.
А это где, если не секрет, такое отделение чудное?
Это Западная Дегунина.
Западная Дегунина, удивляет. А может быть, потому что выходные, все посваливали на даче, а студентов нет, никого нет. И лето в целом, и 2 балла пробки, 7373948, может быть, поэтому. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, нет, очень плохой звук, простите, сразу прям убираю, простите меня. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей.
Да.
Вы про Сбербанк еще?
Да, да.
Сбербанк за последний год прям очень мне нравится. У них терминалы, банкоматы, обслуживание, ну, по крайней мере, в Москве.
А вам есть с чем сравнивать?
Да, постоянно захожу в банки, вот Сбербанк сейчас просто супер.
Ну, знаю, меня удивляли некоторые банки. Я вот недавно тут мотался по Москве, кое-что нужно было сделать. В некоторых даже до сих пор электронной очереди нет. Вот такое ощущение, что люди в каменном веке живут. Мне пишут про приложение Сбербанка и говорят, что оно удобное. Кстати, раньше на Андроиде было убогое приложение, а на iOS было хорошее. А потом все изменили, и вот сейчас на Андроиде прямо летает все. Летает. Сейчас все операции делает банкомат, который может заменить все отделение, так считает 79-й. А я все делаю через Сбербанк онлайн, говорит 77-й. Вот примерно тем же и занимаюсь. Интернет-банком пользуйтесь. Да-да-да, 68-й, я вас понимаю, но попробуйте это посоветовать бабушкам, понимаете? Просто гениально. Сначала принудительно раздали всем карты Сбербанка, причем зачастую привязанные к отделению, а теперь эти отделения закрывают. Кретинизм или что вообще? Сдается вопросом Юрий, критически подходит. 30 рублей берут процент, твари. С чего? 84-й. С какой операции берут 30 рублей? В Сбере самое удобное приложение из всех банков, считает 28-й. Сбербанк Хабаровская 14, супер профи, Арбатриал так считает. В Сбербанке при смене карты сделали мобильный банк, хотя уверяли, что делать не будут, пишет Алекс. Сбер лучшее обслуживание, качественное. Maybe Кирилл написал мне. На почте же есть банк, связь банк вроде бы, говорит великий слушатель. Так он подписался. Это японская система, почта и госбанк в одном лице, поясняет нам Роман. Еще сообщение. Сообщение от нашего звукорежиссера. Можно так сказать? У моих родственников в Кировской области в маленьком селе пришел Сбербанк, и всем жителям зарплаты и пенсии стали платить на карточку. Потом отделение закрыли, теперь люди ездят 40 километров по грунтовке снять зарплату. 40 километров прут. Вот так вот. Пожалуйста, вам пример. Из жизни абсолютно. Из жизни наших сотрудников. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
пользовался всегда услугами разных банков, и хочу сказать, что действительно в этом году впервые, наверное, воспользовался услугой Сбербанка. Угу. Так как раньше я считал, что это банк такой аффилированный, и там всегда все медленно и неаккуратно. Угу. Ну, приятно порадовал, честно хочу сказать.
Слушайте, прям сегодня вы какие-то слишком добрые. Я спрашиваю про губернатора, да губернатор молодец. Я говорю, Сбербанк хотел бы собрать, вот знаете, ненависть, вот какой-то огненный шар, ничего подобного не происходит. Да хороший Сбербанк, нам все нравится, все очень здорово, все работают. Что с вами поделать? Почему вы все стали такие позитивные? Не понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло, Андрей, здравствуйте. Да. Хотел просто интересную историю рассказать по поводу Сбербанка.
Да.
Чувствующийся со мной. Значит, я кредит брал, и перед платежом 1 числа, который должен был состояться, у меня неожиданно просто сняли, я через банкомат вложил деньги, 5000 рублей, на чеке выскочило 0,0, и сказали, что сбой. Я говорю, а когда вопрос решится? Они говорят, в течение месяца.
Да, то есть деньги положили, а, ну как, пытались положить, а они не легли. И что в итоге?
И в итоге я им говорю, а я вам 1 числа должен заплатить, я тогда вам тоже платить не буду. Они говорят, тогда будут проценты за неуплату. Я говорю, интересные вы ребята. То есть месяц моими деньгами вы будете пользоваться, а я вам должен подать проценты. И такая ситуация ровно в этот же день была за 500 километров у моей мамы. Почему-то интересно.
Да, я понял. То есть вот такие бывают примеры работы, с которыми нужно разбираться, да? Но, знаете... Не в Сбербанке я недавно снимал деньги, так скажу вам. И меня, например, никто не предупредил, что с денег, ну, которые я снимаю с карточки, снимется процент за то, что я это делаю в кассе. Вот, меня никто не предупредил. Потом мне сказали, ну как же, у нас процент за снятие в кассе. Я говорю, подождите, а с банкомата? С банкомата нет. Я говорю, а почему вы мне не сказали? Ну, мне так вот развели руками. Я говорю, то есть вы мне не вернете деньги? Нет. Я говорю, ну до свидания тогда. Давайте новости, после этого к новой теме. 18 часов 5 минут, понедельник, август, день 3. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Леха, скажи честно, тебе Жириновский заплатил выступить против калужанина, пишет Еля. Еля, вы меня переоцениваете. Я на всех, знаете, наезжаю бесплатно, абсолютно. Я такой человек от души, знаете, стараюсь за еду. Я знаю, что в большинстве своем люди не любят фанатиков таких, знаете, сумасшедших. Вот, а меня можно в угаре причислить к таким. Можно. Я сам не люблю фанатиков, но иногда меня вот так вот куда-то несет, я там уже слабо все контролирую. Но вот как-то оно так идет. Мне нравится Сбербанк. Ну, кстати, я так и не понял, где я наехал на калужского губернатора. Тем, что я вообще о нем спросил. Ну, такие наезды, знаете, они очень сильны. Вот. Это если бы я сказал, что калужский губернатор вор и подонок, таких надо расстреливать. Вот это было бы да. А так я же ничего такого не говорил, я спросил у вас. ВЦИОМ провел опрос совместно с Центром изучения глобальных коммуникаций при Анненбергской школе коммуникации Университета Пенсильвании. Господи, с Пенсильванией сотрудничает ВЦИОМ, странно-то как, ну ладно. Почти половина россиян выступает за введение цензуры в интернете. Но это полбеды, цензура-то и цензура. Я, может быть, и не против цензуры, потому что, когда есть цензура, возникает желание обойти эту цензуру, и люди находят этот эзопов язык и научаются говорить интереснее и умнее, чем когда цензуры нет. 58% россиян согласны на отключение интернета в стране вовсе. Но с оговоркой в случае национальной угрозы или возможности массовых протестов. Они 58 говорят, давайте просто возьмем и вырубим интернет, если будет какая-то угроза. Проблема в том, что вот наверняка эти 58% не совсем смогли бы мне дать, например, ответ, что же это за угроза. Вот что такое должно случиться и где же она, та угроза, при которой можно отключать интернет. 73% против публикации в сети негативной информации о госслужащих. Что-то какой-то странный опрос в ЦИОМе, честно сказать, но ничего не понятно. 73% говорят, не нужно ничего плохого писать про госслужащих в интернете. Такие вот люди у ВЦИОМ, вот такой вот опрос. Ну, что делать? Цифры содержатся в докладе, который называется «Чего желает общество? Стремление россиян к контролю интернета». 42% постоянно пользуются интернетом. Это я вам немножко еще цифрами голову забью. Это молодые, хорошо образованные люди. 20% выходят в сеть периодически, до нескольких раз в неделю. Внимание, дальше интересно. 38% используют интернет реже, чем раз в полгода. И, как правило, это пожилые люди без высшего образования. Короче говоря, если народными методами, старые дураки. Ну, есть молодые дураки, есть старые дураки. Вот старые дураки. С другой стороны, не всегда образование – это критерий образованности как таковой. Мы знаем, как у нас получают образование. Но в Советском Союзе-то по-другому получали. Там достойные люди учились, а видите, не получили. Ну ладно, давайте попробуем поговорить. Я могу высказать... Да зачем? Не буду я высказывать. Я вас послушаю лучше. 7373-948. Давайте, что вы думаете? Вы вот согласны, например, на отключение интернета в стране в случае какой-то вот ситуации? Что это за ситуация? Алло, здравствуйте.
Я, вы знаете, я против отключения интернета, и причина вот какая.
Да.
Дело в том, что само по себе отключение интернета и создаст вот эту угрозу, которая совершенно непредсказуемым образом может вылиться неизвестно во что, вплоть до техногенных катастроф.
Мне всегда кажется, что отключение интернета – это уход от информационной войны, и ты сразу на этом поле начинаешь проигрывать. Сразу.
Мы будем бороться с одним, как говорится, будем бороться с одним, накликаем себе такую беду. Но в современном обществе это невозможно. Но если только мы не хотим построить Северную Корею версию 2, что тоже невозможно по причине огромной территории нашей страны.
Да, спасибо огромное. Всех просят, в общем, сделать ему, так скажем, удовлетворить орально всех просят. 356-й, он говорит, мы анонимы, имя нам легион, мы не прощаем, мы не забываем, ждите нас. Где вас ждать, 356-й? Вы потому и анонимы, что вы, ну, вздриснете же. Понимаете, человек, которого можно ждать, он как бы не анонимен. Вот, он, ну, как бы приходит и зажигает, ничего не поделаешь. Так что, ну, 356-й. Смешно шутите, но как-то неубедительно. 7373-948. А как же я буду писать на сайт «Говорит Москва», говорит Михаил? Ну, никак не будете писать. Я вам больше скажу, я эту новость в ЦИОМ и опрос, я прочитал его в интернете, я не смог бы его прочитать и вам рассказать. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Да, Алексей, здравствуйте. Можно подвижение в районе твоего дома на МКАД внешне? Сбили мотоциклисты, и, соответственно, стоит внешний МКАД со стороны Волоколамки. Угу. И, соответственно, как глазеют со стороны.
Мотоциклист живой?
Ну, лежит на асфальте, но я вот не знаю. Но скоро нет, две машины ДПС, но Потому что люди стоят.
Понял, спасибо огромное. На МКАД мотоциклисты сбили, непонятно, живой или нет. Он сейчас на асфальте лежит. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, по поводу интернета. Есть такое мнение, что, наверное, отключат WhatsApp и Viber или мессенджеры, чтобы люди не смогли собраться оперативно в каком-то месте. Я
думаю, так. Слушайте, я недавно слышал о каком-то изобретении, причем к нему прикладывали руку МГУшники, использовали, по-моему, в Гонконге были демонстрации, когда там ни Viber не нужен, ни WhatsApp, там какая-то другая система, и она действует по Bluetooth, то есть вообще даже выход в интернет не нужен, то есть не поможет, скорее всего, такое отключение.
Может быть, наши просто запаздывают немножко.
Ну, не знаю. 7373-948. Ну, здесь идет речь об интернете в целом, и здесь не предложение отключить, а как бы у людей спросили. И люди темные, люди такие, знаете, непросвещенные, они как бы вот как дети. Они думают, что если они закроют глаза, их не видно. И также они с интернетом. Давайте, говорит, отключать интернет, чтобы если что, в стране все было хорошо. Они не понимают, что внешняя атака будет продолжаться. Внешняя информационная атака. И бороться здесь можно только находясь внутри. Только находясь внутри, ты можешь давать какой-то отпор внешнему врагу информационно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, Владимир меня зовут. Да. Все, наверное, «Терминатора» насмотрелись, вот и боятся, Геннадий. Я каждый день пользуюсь интернетом, и достаточно удобно.
Достаточно удобно, вы говорите. А как можно отключить, как это вообще сделать? Ну, давайте предположим, как это можно отключить. Вы знаете, как наши операторы... там, предоставляющий интернет, отключают сайты некоторые. Вы заходите, там, сайт заблокирован, ну, пожалуйста, вот так вот. Например, оператор просто не дает вам выход в сеть. Что вы будете делать? Не знаю, может быть, через спутник как-то цепляться? Нет, но у многих ли есть такая возможность? 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Сергей меня зовут.
Да.
Интернета включить вообще никак не получится.
Почему?
По причине того, что магистральные провайдеры, они в том числе гонят трафик для других стран через Россию.
Угу. Но, с другой стороны, мы можем предположить, вот смотрите, мы говорим «невозможно», но есть параллельный мир, в котором это возможно, и в этом параллельном мире живет 58% людей, которые этого очень сильно хотят. То есть вот как бы это желание оценить как?
Можно, отключить можно, взять топором перерубить на центральный путь.
Ну да, вот так вот. Вот они, может быть, этого хотят. Мне же здесь интересно не саму возможность отключения интернета рассмотреть, а желание людей оградить себя от интернета. Вот эти 58% опрошенных в ЦИОМ, которые говорят, в случае какой-то ситуации сложной, отключать интернет, отключать к черту его. Вот мне хотелось бы здесь разобраться. То есть анализ, скорее, желаний людей провести. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
Вот, я довольно давно работаю в IT-сфере, и скажу вам как эксперт, в принципе, это сделать, может быть, лет 10 назад было возможно, сейчас это сделать невозможно.
Невозможно, но меня интересует другое. Вот эти люди, 58%, которые этого даже, может быть, желают, как их оценить?
В принципе, это желание оградиться от чего-то там.
Ну, они темные люди или что они?
Что я не могу восприять, что я не понимаю.
Угу.
В принципе, да, можно оградиться, но заметьте, что эти 58%, они, скорее всего, просто ебланы.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Обсуждение еще идет про интернет?
Да.
Так, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Что я хочу по этому поводу сказать? Отключить такую, как бы, махину нельзя. Мы, в принципе, большое государство.
Но желание вот людей, вот понимаете, желание людей. Объясните мне, вот 58%, о чем они думают?
Вот я не знаю, о чем они думают. Они просто не пользуются и думают за ненадобностью. То есть старые люди, они как бы не думают тем, что сейчас думает молодежь. Но я считаю, что можно просто оградить интернет, создать свою сеть. У нас есть ВКонтакте, у нас есть вот это вот все.
То есть, как это в Китае.
Можно вообще полностью отгородить.
Как в Китае, что-то свое делать.
Да, то есть, если у нас идет какие-то терки с миром, там, с Америкой, вот с этой всей фигней, там, с войной, можно просто свое создать.
Понял. Не нужно отключать интернет, нужно включать мозг, так считает Яна. В Китае же цензура на интернет. Виногродского, вот спросите, он расскажет, говорит Сиропчик. Я понимаю, есть Китай, есть там США, есть другие страны, у всех разный подход к информации, нам какой подход нужен. Я поэтому и требую ваших оценок. Это как раз то соотношение адекватных людей и психов. 58% психи, так считает Анна. Мне же кажется, Анна, что это 58% не психов, а неосведомленных людей. Людей, смутно понимающих, что такое интернет, как он функционирует. Людей, которые просто хотят жить спокойно, но ничего не понимают. 7373-948. И они такие, отключить интернет, запретить этому говорить то, запретить Гребенщикову ездить туда. Не надо никому ничего запрещать. Хочешь есть, хочешь, пожалуйста, заходи в интернет. Вопрос в том, как ты в этом интернете представляешь свою позицию, насколько эта позиция сильна. Наоборот, нужно выходить в интернет и доносить свои мысли, и доносить их ярче, красочнее и лучше, и понятнее до всех, до всего мира, потому что интернет — это возможность достучаться до всего мира. Доносить их так, чтобы все понимали, что ты имеешь в виду, и были на твоей стороне. Понимаете? Не проигрывать информационную войну в интернете, а выигрывать в ней. Но для этого надо это уметь делать. Для этого нужно навыки иметь. А попытка отказаться от чего-то, просто загородиться, ну, что это даст? Дополнительная изоляция какая-то. Нас и так изолируют по многим фронтам. Вон экономически, обратите внимание, нас изолируют. Что, лучше стало от этого? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Это Александр Подмосковье, я постоянный ваш слушатель.
Да, да, в интернете сидите, Александр.
Значит, насчет интернета. Я сегодня уже до обеда звонил.
Да.
И, наверное, с вашим коллегам на эту тему сказал по поводу дистанционного, заочного и так далее обучения.
Да.
Мне в контру сказали, ну мы же в советское время учились по листовым и учились хорошо.
Послушайте, вы все-таки говорите о проблемах образования, понимаете? А я-то говорю о проблемах интернета. Я, например, не могу понять.
Люди находятся очень далеко друг от друга, не имеют возможность видеть и общаться друг с другом.
Замечательно, мне это нравится. Я разговариваю так со своими родственниками, да.
Я же не могу пойти за нюансом информации в Ленинскую библиотеку. Я за 3 минуты эту информацию получу
в интернете. А можно спросить, вот я по голосу не могу определить, сколько вам лет?
Мне 70 лет.
Вам 70 лет, и вы вот такой передовой человек. Как вы можете охарактеризовать своих товарищей, которым, ну, примерно столько же лет? Они как, интернетом пользуются или нет?
Да, пользуются.
А вы, наверное...
Да? Дело в том, что мы преподаватели, я кандидат медицинских наук.
Все, я понял, да.
Пользуемся.
Я понял, спасибо огромное. Вы просто человек, который с самого, ну, раннего, наверное, своего возраста тяготеет к новому, к информации, к знанию. И, естественно, вне зависимости от того, сколько вам лет, вы интернетом пользуетесь. У меня бабушки пользуются интернетом, пишут, могут позвонить в любой момент, там, в Skype, еще что-то. Для них это не проблема. Они заходят на сайт «Говорит Москва», смотрят видеотрансляцию, они слушают через интернет. Все, они этому научились. Да? Им тоже очень много лет. Им тоже, им даже больше 70, я вам так скажу. Вот. Но при этом они не закостенели. Они движутся в ногу со временем. Да, может быть, не так быстро, как молодежь в этом они разбираются, но тем не менее, при желании легко. 7373948. То есть мы как можем охарактеризовать тех людей, которые выступают там против интернета как такового? Вот этих людей, они не только старые, они скорее не то, что старые даже, да? Они просто глупые. Они были глупыми, скорее всего, в молодом возрасте, в зрелом каком-то. И вот под старость они свои глупые идеи как-то все еще выражают. Вопрос в том, какая же тогда выборка у ВЦИОМа? Чем занимается реально ВЦИОМ? И где он свои опросы проводит? Ну, потому что я не могу себе представить, что вот в России, а в России интернет действительно развит. У нас много где есть интернет. В селах отдаленных, да, вот абсолютно уже есть интернет. Кое-где газа нет, а интернет есть. Вот. Что в России вот такое дикое какое-то число людей, абсолютно темных, абсолютно не понимающих, как это все действует, и желающих что-то закрыть. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Нет, не получилось. А, вот нам написано, что патриот Ольга. Пожалуйста, давайте, вот патриот Ольга, да, Ольга. Да.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Дело в том, что тех людей, безусловно, надо просвещать, потому что они неправы в полном отрицании. Но нужно делать акценты на то, что основные провайдеры находятся, конечно, во враждебном нам иезуитски-сатанинском государстве
даже
США.
Так.
И потому мы должны предоставить альтернативу. Давайте вспомним о том, что интернет как понятие...
Подождите, Ольга, я хочу спросить, провайдер...
Провайдер. А именно Виктор Ивановичем Глушенковым, 1960.
Ой, спасибо, спасибо, спасибо огромное. Вот, Ольга, вот чего я не хочу, да, вот в эфире, вот это вот чтение Википедии, да? Если это уж прям слишком нужно, мы сделаем, да? Но вообще вот это вот каждый человек, вот кто умеет пользоваться интернетом, Ольга, он сейчас зайдет и это почитает. Это не проблема. Я хочу, чтобы вы включили свой мозг все. Я хочу, чтобы вы порассуждали на тему, основываясь на том, что уже есть в ваших головах, да? Он говорит, провайдеры, они про Запад. Что, Билайн западный провайдер у нас? Что? Мегафон у нас западный провайдер? Вот объясните. Йота, может быть, у нас западный? Ну что вы рассказываете, это сказки. Даже если провайдер был бы западный, что это очень интересно, как-то западный провайдер здесь в России. Ну ладно, да? Он предоставляет вам возможность находиться в интернете, создавать там сайты и так далее. Я могу рассуждать о враждебной какой-то информации на сайтах, которые якобы враждебны. Еще как-то можно порассуждать, да? Ну так идите на сайты невраждебные и делайте там такое контент, сейчас так говорят, такое наполнение исполните там, чтобы тот враждебный сайт захлебнулся абсолютно. То есть ведите информационную борьбу, доказывайте свою точку зрения, доказывайте ее объективно, содержательно и с фактами. В чем проблема? 7373948, телефон прямого эфира. Русский интернет, он действительно слаб. Чем он слаб? Даже количеством, числом тех людей, которые им занимаются всерьез и профессионально. У нас к интернету до сих пор относятся как вот к чему-то, ну, такому, знаете, стороннему. У нас до сих пор телевизору больше верят. Вот как вот я могу так сказать, в телевизоре новости смотрят. Вот есть такие люди. До сих пор. Понимаете? Как мне одна замечательная женщина сказала, а, извините, я вас посадила не туда, я думала, вы вонючий блогер. Я говорю, ну, спасибо огромное, конечно, что вы так вот меня высоко оценили, но почему блогеры-то вонючие? Почему блогеры вонючие? Почему ребята, у которых аудитория, может быть, пускай там с разным контентом, может быть, юмористический, аналитичный какой-то, да, по 100 тысяч человек их смотрят, оценивают, что-то пишут, что это они вонючие? Это вы вонючие. Они молодцы. Они на одной своей харизме, на одной своей аналитике, на одной своей голове и какой-то камере где-то прикрепленной у себя дома собирают многотысячные аудитории. Понимаете, они собирают лужники у себя дома. Вот чтобы вы понимали. Ну, олимпийский, как угодно. Выбирайте, что угодно. Что вот вам нравится, того-то и выбирайте. Вот так. Это вонючий блогер. И у меня есть такое ощущение, что вот очень много таких людей, которые до сих пор не могут понять, какая великая сила интернет. Посмотрите, есть такой человек, которого обвиняют в том, что он рупор чего? Как это называется? Пропаганды. Киселев. Наш, да, Киселев, который на втором канале. Он двинулся в интернет. Да, его заблокировали на Facebook. Он двинулся ВКонтакт. Почему он это делает? Ну, понимаешь, он человек не глупый. Он понимает, что там аудитория скопилась активная, думающая в интернете, способная. Там, конечно, много идиотов, я не исключаю такого. Много идиотов, так всегда. Но там полно думающих людей. И движут они в интернет. Вы говорите, помните, много разговоров было про такого персонажа, сейчас он что-то притих, Навальный. Да? Что это за такой, что это за чучело такое, кто-то говорил, Навальный, что это блогер, подумаешь. Безусловно, вам кажется, что это никто. Вам кажется, что это никто. И, может быть, так оно и есть в вашем мире. Но только у него раз, и там 100, 200, 300 тысяч аудитория. Вы понимаете? Это круче рок-звезды уже получается, человек. Круче рок-звезды. А мы этого не учитываем. А мы должны это учитывать. И учитывать в каком ключе? Это не надо, значит, к ногам припадать, да? Неугодных вам людей. Вам можно идти в интернет и нести там свою мысль. Нести там свою мысль. Это может быть YouTube, это может быть Рутюб какой-нибудь. Это могут быть блоги. Там всячески их можно писать, снимать, записывать аудио, делать интернет-радиостанции свои. То есть применить свой какой-то навык и те мысли, которые у вас в голове есть. И поверьте, если эти мысли есть, вас оценят. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да.
Алексей, ну, я считаю, что это немножко лукавит. Опросник забыл, как...
В ЦИОМ. Я не считаю, ЦИОМ, я почему-то в этом уверен, ничего не могу с ним поделать, да.
Да, просто интернет отключить — это одно, но про то, что нельзя публиковать будет плохих новостей по чиновникам...
73%.
Это заключается весь ответ этого вопроса.
Ну вот действительно, 73% якобы по опросу в ЦИОМ говорят, россияне против публикации в сети, в сети негативной информации о госслужащих. Ну, скажите мне, кто из вас против публикации какой-либо информации негативной о госслужащих? Ну, в здравом уме кто-то, кто может это сказать? Что в этом плохого? Я считаю, что госслужащих надо выводить на чистую воду. Надо выводить на чистую воду. Чиновников выводить на чистую воду. Депутатов выводить. Почему это нужно делать? Потому что мы в определенный момент оказали доверие. Да? Мы ходили на выборы. Может, кто из вас ходил? Я, например, может, не ходил, да? Ну, например, мы оказали доверие. Мы дали им возможность за нас принимать какие-то судьбоносные решения. А они занимаются какой-то чушью, например. Почему об этом нельзя сказать? Почему об этом нельзя опубликовать в интернете информацию? Почему? Почему? Народ даст оценку этой информации. Если народу это понравится, народ скажет: да, это нормально, это в порядке вещей. Если не понравится, скажет: нам это не нравится. И, возможно, услышат, что в этом плохого. Я понимаю, что интернет может использоваться и в целях сбора там людей на какие-то революционные действия, но этим должны заниматься сотрудники правоохранительных органов и пресекать в соответствии с законом, а законы у нас, слава богу, есть, да, экстремистскую деятельность, вести некую антитеррористическую деятельность, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, полно законов. Ну, чем у нас правоохранительные органы тогда заниматься-то будут? Что, штрафы на дорогах собирать с нас, что ли? Или что там? В трубочку мы им дуть будем? В какую-то? Ну что? Ну есть спецорганы, они этим занимаются каждый день, это их работа. Ну пусть выполняют лучше свою работу, если не справляются. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Я представляю небезызвестную IT-аудиторию, вот, с которой человек очень смешной, конечно, вам позвонил.
Да.
Но я такого не буду делать. Для начала по поводу опроса ЦИОМа.
Да.
Не знаю, насколько он репрезентативный с точки зрения... реальности. Но вот мне иной раз в конце рабочего дня хочется, чтобы вообще ни у кого интернета не было, чтобы люди посмотрели на небо, на звезды, там, подышали воздух.
Но это вопрос личного выбора, я тоже не против.
Да.
Но, вы знаете, я просто представляю, что где-то там в 19 веке человек, сидя в своем каком-то регионе, никогда не мог увидеть, как примерно хотя бы выглядят другие города, другие страны. Я сейчас захожу в интернет, смотрю красивые фотографии. Каждый же выбирает,
знаете,
что ему смотреть. Да.
Мне кажется, что как раз отключение интернета, оно как раз поспособствует тому, чтобы люди, те, которые очень многие сидят в интернете, просто поехали и посмотрели вживую, действительно, как выглядят другие города. Как выглядит другая природа интересная.
Я понимаю, но не у всех есть деньги. Кто-то прикован к кровати, кто-то работает. Понимаете, я могу посмотреть все страны мира, сидя в интернете, а посетить за жизнь, 10, 20, там, 60 стран, например, если у меня хороший доход. А могу я не посетить вовсе ни одной, но мне нравится, мне хочется смотреть, например, какие-то фотографии, серьезные сейчас, птиц, которых нет в России. Мне хочется посмотреть что-то, чего я не увижу никогда вживую, хотя бы. Послушать какого-то музыканта, который никогда не приедет в Россию, я могу это делать через интернет. Знаете, свинья грязь, она везде найдет. Везде найдет. Не через интернет, так на улице найдет эта свинья грязь. Кто-то выбирает порнуху, кто-то выбирает какие-то культурные сайты. Кто-то выбирает культурные сайты и порнуху. Человек такой разносторонне направленный. Кто-то культурные порнушные сайты. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, пожалуйста, Константин.
Значит, безусловно, без интернета уже никуда. Единственное, если мы говорим в аспекте воздействия на людей, на массы и на пропаганду, то, конечно, надо учиться опережать на шаг.
Вот.
Грубо говоря, вражескую пропаганду, потому что это, в общем-то, мощнейший инструмент воздействия на массы. Мы это убедились с Ближним Востоком и, в общем-то, с Украиной и с нами. Поэтому надо учиться, но все же, как ни крути, альтернатива наша должна быть.
Должна быть, вы говорите. Я не против альтернативы, но альтернативу сначала нужно создать. А иначе получается вот опять те же самые грабли, на которые мы уже один раз наступили, но мы хотим еще раз. Мы запрещаем ввоз продуктов, а свои есть? Нет. И что теперь делать? Что-нибудь будем придумывать сейчас? Нам нужно развить промышленность. Чуваки, а чем вы занимались до этого? Ну, как бы, не знаю, торговали нефтью. Ну, хорошо, но, чуваки, давайте сначала разовьем. То есть просто начнем конкурировать. Льготы какие-то сделаем нашим. Обложим налогом каких-то других производителей зарубежных. Нет, все, мы уже отказались. Ну, хорошо, тогда быстрее. Где сахар взять? Не знаем, где сахар взять. Ну, тогда не варите варенье. Вот примерно такая логика, понимаете? А что такое вражеская пропаганда? Пускай объяснят, говорит Юрий. Ну, так скажем, пропаганда, которая не соответствует тем воззрениям, которые есть в голове человека, может быть. Хорошо, я вас примерно понял. А как я узнаю существование этих стран, куда ехать даже? Вот даже так, 88-й, даже так. А почему и нет? Нам сейчас нужно уходить на новости, соответственно, здесь тему я закрываю. Голосовать даже не собираюсь, честно, даже не собираюсь здесь голосовать. Почему? Потому что я прекрасно знаю нашу аудиторию, прекрасно понимаю, что наша аудитория, которая нас слушает через интернет, пишет нам через интернет даже нам пишет СМС там и еще что-то. Она не может просто без интернета, абсолютно. Заходит на наш сайт. Может быть, даже видеоблог мы пару раз смотрел, не знаю. Интернет — это наше все. Вопрос, как мы себя там позиционируем. Сейчас новости, после этого продолжим. А я выбираю архитектуру и порнуху, говорит 87-й. Слушайте, пока новости были, еще порассуждали здесь, ребята, вы посидели. А подумайте, вот в интернете, все-таки как вот в отрасли, да, сколько людей задействовано, скольких людей сайты, сколько людей на этом зарабатывают, сколько людей зарабатывают на рекламе, сколько людей этот интернет подключают, отключают, сколько людей обеспечивают подключение к интернету. И все вот эти люди, если отрубить интернет, они останутся без копейки. И вот что они будут, интересно, делать? Пойдут, наверное, воровать норковые шапки, да, как в 90-е, снимать с прохожих. А чем они еще будут заниматься? То есть, говоря языком понятным и простым, в России полно очень глупых людей. Но я так понимаю, здесь нельзя обвинить Россию в этом, да? На земле полно очень глупых людей, и ни в коем случае никогда их не нужно слушать, даже если они порой оказываются в большинстве, по опросам ВЦИОМ. Очень жаль, что ВЦИОМ проводит подобные опросы среди именно таких людей, а не среди всех. Потому что мне кажется, что если бы провести этот опрос заново, но в среде тех людей, которые хотя бы там читают книги какие-то или что, сидят в интернете, думают и мыслят, все было бы по-другому. Но нам нужно идти дальше, и я думаю, Это было бы правильно, потому что что сидеть на одной теме? Тем более сегодня, обратите внимание, у нас будут баррикады сразу после моей программы, то есть где-то в 19.05, после новостей, будут спорить, можно ли отключать интернет или нет, а вы там сможете уже и высказаться, и проголосовать, и все что угодно там будет. Ну что, новость меня заинтересовала сегодня. Вы знаете, наверное, человек умеет пользоваться интернетом. Это не то, что даже новость, мне просто сегодня показали, а я с вами хочу поделиться. Есть такой сайт The Question, он называется. Вопрос, да, по-русски, вопрос. Туда можно зайти и задать какой-то вопрос. Ну, любой. И на этот вопрос тебе будут отвечать. И вот студентка, внимание, журфака МГУ, зовут ее Мария Мурадова. То есть там имена видны. Она студентка журфака МГУ, то есть это будущая коллега. Задает такой вопрос. Это потрясающе. И я хочу, чтобы вы оценили. Если вертолет зависнет в воздухе на 12 часов, приземлится ли он в диаметрально противоположной точке земного шара? Понимаете, взлетел вертолет, 12 часов висел на одном месте, и типа, ну земля же под ним крутится, предполагает Мария Мурадова. И поэтому вертолет приземляется в диаметрально противоположной точке. Ну вы поняли. Пол земного шара пролетел, приземлился. Слушайте, а чему учат реально студентов журфака МГУ? После этого у меня возникает такой вопрос. У них там вообще беда, что ли, какая-то? Чем они там занимаются? Ну, кроме того, что они такие оппозиционно настроенные, они такие любят читать книги, господи, Политковской, там, плачут над ними и так далее. Вот скажите, пожалуйста, это ж как, о чем это нам должно говорить, если студентка МГУ задает вопрос, если вертолет зависнет в воздухе на 12 часов, приземлится ли он в диаметрально противоположной точке земного шара? Ну, а для начала я проведу голосование. 134-21-35, да, приземлится в диаметрально противоположной точке земного шара. Все правильно, он взлетел, а земля-то под ним крутится. Ну и все, если он будет висеть прямо в эту точку, все, приземлится в диаметрально противоположной, на диаметрально противоположной стороне. Пожалуйста, 134-21-35, я хочу проверить. Хочу проверить нашу аудиторию восхитительную. Вдруг 134-21-35. Да-да, приземлится. Вот, ну что, считай, подпрыгнул, земля же под тобой раз, немножечко тоже двигается. Вот. И так же и здесь. Он взлетел, и все, и приземлился. 134-21-35. 134-21-36. Нет, конечно. Нет, конечно, не приземлится. Нет. Вы что? Нет. 134-21-36. 134-21-35. Ну, все правильно, если вертолет оторвался от земли, он приземлится в противоположной стороне земного шара. На противоположной стороне. 134-21-35. 134-21-36? Нет. И вы знаете, удивительно, я промежуточные просто итоги сейчас вам скажу. 22-78. Сейчас 21-79. Вы понимаете, о чем это речь идет? То есть у нас, например, сейчас вот 20% считают, что приземлится. 7373-948. Я, в общем, готов с вами обсудить эту тему. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу вертолета могу
ответить? Да.
Смотрите, дело в чем?
Я понял, это вот этот человек, который у нас матерится все время. Спасибо большое. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва.
Да, да.
Алексей, я, во-первых, хочу поздравить вас, если вы считаете, что студентки журфака МГУ могут понять, что такое диаметрально противоположная плоскость. Ну, это уже как бы...
Это хорошо, хорошо, это хорошо.
А второе, то, что вертолет, естественно, сдвинется, потому что существует такое понятие, как восточный перенос. Угу. То есть с общей воздушной массой он, естественно, сдвинется. Но это, естественно, будет не диаметрально противоположная плоскость.
Не получится, не так далеко.
Ну, естественно, да. Но теоретически такое может произойти, потому что если вы посмотрите, что такое восточный перенос, вы поймете,
но
что...
это не 12 часов, согласитесь?
Ну, не думаю, безусловно. Не знаю, по поводу диаметрально противоположного. У меня, кстати, дочь учится на журфаке МГУ. Ну, и по поводу того, чего ему учат, в общем, можно много чего рассказать.
Ну, расскажите, ну как, нормально у них там или нет? Вы сами как оцениваете?
Вы знаете, ну, дети, в принципе, умненькие, конечно, но вот общее знание, то, что принято было считать в советское время нормальным... Ага. Это отсутствует полностью, потому что они приходят из школы, уже, в общем, воспитанные на, в том числе, Википедии и интернете, да, mm-hmm. и они считают, что они все могут посмотреть совершенно некритично, глядя на то, что там пишут. Ну,
то есть, то, что увидели, то и прочитали. Я когда-то в Википедии создавал там странички, что будет там в 2100 году, написал историю на 2100 год, ее отмотерировали, но некоторое время она провисела. То есть люди, может быть, даже читали, а я там что-то, бунт белок, какие-то орехи, ну просто бред, нес просто, сел бред, написал, думаю, пройдет, не пройдет. Прошло, но потом убрали. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, на журфаке МГУ, очевидно, люди учат тому, что земля крутится.
Так.
Это уже замечательное Хорошо. Знание, по да. крайней мере, для...
И все-таки она вертится. Все-таки
да, она вертится, она не стоит на месте, поэтому вполне логично предположить, что... вертолет переместится во враждебную нам страну любую.
Понял, спасибо. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Константин, Москва.
Да.
Значит, база учебная очень ухудшилась. База образования стремится к нулю, в общем-то. И даже люди, которые закончили вузы, вот у меня, допустим, сотрудницы приходят, я врач. Вот я реально поражаюсь вообще, какие у них базовые провалы. Хотя я тоже далеко не отличник.
Не отличник вы, да?
Ну, 36 лет, да, мои вот, допустим, сотрудники, там, 28, там, 30, это реальный провал вообще, это небо и земля.
Да, смотрите, а Роман пишет нам, вот, ну, если пилот не будет подруливать, и автопилот тоже не будет, то перелетит же. Но просто на 12 часов без бензина-то, бензина, говорит, не хватит у него.
Ну, понятно.
Ну, все, да, Роман так пишет. Ну, что же, 20% нашей аудитории считают, что если вертолет зависнет в одной точке, то земля под ним прокрутится, естественно, и самолет, да, действительно окажется в диаметрально противоположной точке земного шара. 20% радиослушателей. 80% говорят, что это невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, что же сказать. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Это Александр из Подмосковья. Опять я.
Да.
Я думаю, да, что гравитационное поле Земли не позволит вертолету оставаться на месте. Спасибо.
Да, спасибо большое. 7373948. А если мы еще предположим, что вертолет, он все-таки имеет некую инерцию движения. Ну, вы понимаете, инерцию он имеет. То есть он же ведь, когда стоял на Земле, вместе с ней крутился вообще, в принципе, вертолет. Ну, так давайте предположим. Как и все мы сейчас вообще-то крутимся. Ну, вот так, ну, давайте предположим так вот. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван меня зовут. Да. Ну, давайте в порядке абсурда предположим, что действительно Земля под ним провернется. В диаметрально противоположном месте, да, оказаться не сможет. Только если на экваторе.
Почему?
Ну как? Ну в движении-то он по широте. Мы же, Земля-то вокруг оси вертится. Он не насквозь шара провернется, а только по своей широте, так сказать, оставшись на той широте.
Ну понял, вы так вот решили подойти, я уже ничего не понимаю. Но на журфаке одни дегенераты, говорит Бобр. Возможно, кстати. 20% просто троллей, говорит 80-й. Ну серьезно, ну почему нет-то, пишет Роман. Роман, а вы представляете, как тяжело было бы лететь самолету в противоположную, нет, не в противоположную, а в ту же сторону, в которую вращается земной шар. Вот представляете, самолет летит в ту же сторону, в которую вращается земной шар. Что же будет с этим самолетом, представляете? Земля-то будет крутиться под ним, так и не долететь можно абсолютно на одной точке. И то земля еще и опережать будет, например, самолет. Что ж тогда? Вы представляете, как это сложно? А тот, который летит в противоположную сторону, как быстро он долетит, представляете? Что ж тогда будет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алё, Алексей, привет.
Да.
Егор из Москвы. Слушай, я подумал, тут будет здорово тогда, если прыгать на одном месте в течение 12 часов, можно в Штатах оказаться.
Да, 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 это так. Вы прыгнули, раз, перенеслись. Вы вообще зачем ходите по Москве? Почему просто под... А, потому что кто не скажет, что это москаль, потому что мы москали, мы не можем. Кстати, почему украинцы не переместились тогда в пространстве, я не понимаю. Они очень много прыгали в этом году.
Наверное, не прыгали.
Смотрите, они так много...
Или по обратную сторону.
Я знаю, смотрите, вот научную базу подведу. Посмотрите, пример с прыгающими людьми, да? Украинцы слишком много прыгали в этом году, а земля под ними смещалась. В итоге, смотрите, они ушли с Донбасса и пропали, сдвинулись с Крыма, понимаете? Почему? Потому что прыгали. Все. Вот он ответ на вопрос. И что здесь вообще политика? Что здесь какие-то войны? Абсолютная физика, галимая. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алё, здравствуйте, да.
Добрый день, Алексей, это Степан, Москва.
Да.
Это вот, знаете, она подкинула очень плохую идею Псаки. Теперь она будет говорить, что русские сбрасывают бомбы, и через 12 часов они будут падать у них в Америке.
Да, можно подбросить. О, слушайте, а вот мне интересно, у нас как, мы быстрее долетим, если что, наши ракеты до США, или США все-таки быстрее до нас? Вот, ответьте мне на вопрос.
Настолько, я не знаю, в какую сторону Земля сейчас крутится.
Как?
Я ответил.
Да, сейчас она, может быть, в любую сторону крутится, слушайте. В какую сторону крутится сейчас Земля? Вот кто ее знает? Вот сегодня ей одно в голову придет, завтра другое, послезавтра треть. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да,
Игорь, Москва.
Да.
А, вот вы знаете, вертолету надо дозаправку в небе обеспечить.
Так.
И еще вот можно...
И что же случится, когда мы его дозаправим?
Или всем, кто на журфаке, такой вопрос. Человек летит на рояле с большой высоты и на расстоянии метра от земли отпрыгивает в сторону. Разобьется он или нет?
Да, спасибо огромное. 7373948. И тут еще, если вы падаете с высоты в несколько километров, не забудьте совершить кувырок перед падением. Еще есть вот такие вот советы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Добрый вечер. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Ну, если откинуть все вот эти моменты с топливом и так далее, если вертолет отцепить от систем навигации, которая привязана к земле, и задать отдельную точку где-то на орбите, то вполне реально его подвесить, и он перенесется.
Перенесется?
Да.
Спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Тогда объясните мне, пожалуйста, почему же до сих пор эти гады, которые нас мучают в самолетах, в которых надо лететь там по 10 часов, а есть еще там трансатлантические вообще какие-то перелеты страшные, люди по 15 часов летают, если я не ошибаюсь. Ужас абсолютно. Что же они нас мучают? Когда можно просто подлететь по спутнику раз, и все, и спокойно, и перенестись. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Да.
А, вы знаете, я хотел бы высказаться на такую тему.
Да.
То, что, видимо, человек не совсем широкого ума, просто блондинка. Ладно, главное, чтобы потом этот человек не освещал там какие-то политические дальнейшие события.
Будет.
Вот. Но в целом, вы знаете, вот у нас в стране, смотрите, полстраны юристов, полстраны экономистов. Только экономика у нас задница, и там, не знаю, кого не возьмись, там, не знаю, хорошего врача.
И
там,
дело ЮКОСа мы пока проигрываем тоже как-то в международном суде, да? Ну, это как-то неудобно немножечко. Не могу ржать, хватит, я на работе, пишет Мартин. Тогда и воздух вокруг нас должен двигаться со скоростью вращения Земли. Нас сдует, пишет Санчиксон. Нас сдует, да. Так на Запад лететь-то проще, говорит Роман. Проще. И поэтому-то люди и улетают жить на Запад. Ведь если бы было проще лететь на Восток, все бы хотели в Китай. Вот, понимаете? На Запад проще. Вот, Роман нам все объясняет. Спасибо большое, Роман, вы сегодня нам даруете столько счастья. Украинцы пытаются много прыгать, чтобы каким-то образом оказаться наконец-то в Евросоюзе. Да. И, между прочим, если они будут прыгать и, например, зависнут на несколько часов в воздухе, украинцы все зависнут, подпрыгнут и зависнут, они окажутся таки в Евросоюзе, да? Правильно? Или наоборот переместятся в Россию? Ну-ка, ну-ка. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, зовут Антон.
Да, Антон.
Ну, вообще, если рассмотреть вариант с вертолетом, грубо говоря, изучить физику и вообще узнать, как летательный аппарат улетает в воздухе. Если даже вертолет зависит на 12 часов, допустим, и хватит ему топлива, вообще есть такая вещь, как выработка топлива, и, соответственно, вертолет будет терять свой вес, и он начнет не передвигаться вперед, а подниматься вверх до потолка, то есть до определенной высоты, на которую он может подняться, а потом просто упадет, разобьется. Вот,
вот так вот. И все это, ну а это будет уже в Америке. То есть мы можем, например, как вариант, значит, раз самолет поставили, и все, вертолет, и он держится. И он потихонечку летит туда, в США, куда-нибудь. В США он летит? Или куда он летит? Ну-ка. 7373948. Как крутится Земля? Вот как крутится Земля? Вот кто нам ответит на этот вопрос? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Вот я вот слушаю, удивляюсь. Ну, настроение веселое, от этого вам большое спасибо.
Так.
Но пока вот я до сих пор не услышал правильного ответа. Над девушкой вы иронизируете, а сами пока намек.
Так а я же, подождите, я же журфак и сам. Откуда мне знать? Я считаю, что вертолет переместится.
Знаете,
не, я не иронизирую. Я считаю, что вертолет переместится.
Ну, ваше знание о физике удручает.
7373948, телефон прямого эфира. Знаете, человек хороший. Конечно, переместится. Роман вам объяснил. Все уже. Я верю Роману. Какой стати мне доверять вам всем? Я верю Роману. Роман говорит переместиться. Я тоже. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
А меня зовут Петр Иванович. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну вот у нас космические спутники, которые передают телевидение. Угу. Его запускают на высоту 21 тысяч километров от Земли.
Угу.
И он вместе с Землей одновременно вращается, получается, на одном месте, в одной точке.
Так.
Если вертолет на эту высоту запустить, он тоже будет как спутник.
Но он будет на одной точке.
А так он перемещается вместе с вращением Земли, да и все, никуда не...
А почему он перемещается вместе с вращением Земли?
Как, да.
Почему? Нет, что он... да? Почему он перемещается?
Ну почему? Потому что общее движение...
Общее движение? Воздухом?
Вокруг Земли, общее движение. Да,
а воздух-то на Земле, атмосфера, движется вместе с Землей или нет?
Конечно, атмосфера, да? Перемещается, конечно.
В этом причина, может быть, в этом причина. Может быть, а? Может быть так? Спутники на геостационарной орбите, пишет Максим. С запада на восток, говорит Лунтик. А я слышал 36 тысяч километров высота, говорит Роман. Роман написал, мы можем так санкционные продукты перебрасывать через границу. Подбросили, они раз перелетели. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. У нас есть физики? У нас есть люди, которые могут ответить нам на вопрос? Да.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
А я вот проводил интересный эксперимент. Я на анонимных чатах спрашивал у людей, сколько звезд в Солнечной системе. И только, наверное, 15-й ответил, что звезда одна – это Солнце. Остальные затруднялись ответить или называли 2, там, 10 миллиардов.
Ну, такое может быть. В Солнечной системе
это
очень...
показатель, мне кажется.
Ну, подождите, а вы учитывали Филиппа Киркорова или нет?
Один человек именно мне так ответил – 2.
Ну вот и все. Это, может быть, был я. Между тем, маятник Фуко демонстрирует именно вращение Земли, изменяя направление колебаний относительно поверхности. Вертолет переместится, считает Лара. Вот, все больше людей считают, что вертолет переместится. Неровности рельефа снесут вертолет. Горы, дома, говорит Сиропчик. Как в фильме 2012, Китай подвинулся к самолету. Спасибо, вкусненькое, пишет Славик. Ну так правильно же, две звезды всего у нас, Киркоров и Зверев. Подождите, а тогда уже три получается. Сила притяжения, балбесы, пишет 47-й. 47, что, вы считаете, существует гравитация? Бред какой-то. Гравитация не существует. Вы что? Вертолет переместится. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Алексей, меня зовут Тимур.
Да, Тимур.
Ну, оно же останется, на мой взгляд, на месте, потому что есть же притяжение Земли.
Так.
Вот, вот и все. Как бы она никуда не денется. Как бы она, откуда она подлетела, там она будет висеть, как бы, на этом же положении.
Да, потому что Земля притягивает. Гравитация?
Ну, да, 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 она вместе с Землей будет как бы в том же положении.
Слушайте, ну не знаю, же гравитация, воздвижение воздушных потоков. Как-то это все сложно, да? Давайте представим, что раз вертолет и переместился, и все. Ну ладно, хорошо, друзья. Зародил я идею у вас. Да, и я даже вижу, что 20%, я же проводил опрос, они считают, что именно переместится. Хорошо, значит что? Значит, нужно сделать следующую абсолютно четкую вещь. Купить вертолеты России и перестать уже на этих самолетах дурацких летать. Ну зачем? Ну зачем? Ну если можно долететь до диаметрально противоположной точки за 12 часов. Ну, поднялся на вертолете, встал, пожалуйста, переместил. Ну, зачем они это все придумывают? Вот эти глупости абсолютно. Самолеты какие-то, перелеты. Вот это... Не нужно это все, друзья. Не нужно абсолютно. И это мое предложение к новым, как это, воздушно-космическим войскам? Воздушно-космическим войскам, о создании которых заявил сам Шойгу. Давайте небольшую паузу сделаем и дальше пойдем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Первая в России женщина-водитель пойдет под суд за повторное пьянство за рулем. Полиция Обнинска, в скобках Калужская область, это важно, важно, направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, повторно задержанной автоинспекторами за вождение в пьяном виде. Нарушительницу задержали, ба-ба-ба-ба-ба, короче, ее будут наказывать за это. Второй раз. То есть первая женщина, дважды бухая, пойманная за рулем. Из Обнинска, поздравляю всех. А в Обнинске у нас, по-моему, атомная электростанция первая была открыта в Советском Союзе, если я не ошибаюсь, да? Если я не ошибаюсь. По-моему, в Обнинске трудился Курчатов, я не ошибаюсь. Слушайте, я хотел просто, чтобы вы дали оценку женщинам сегодня за рулем. Я знаю, вот это старая, типа, обезьяна с гранатой, а вот сегодня женщина за рулем. Это кто? Может быть, какая-то меткая характеристика от вас? 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алексей, я выпускник Московского авиационного института и готов ответить на ваш вопрос, который только что обсуждали.
Ну давайте тогда коротко, раз уж вы такой спец.
Смотрите, ну, во-первых, правильно сказали, то, что Земля вращается и вся атмосфера вместе с ней за счет гравитации вращается, поэтому тот способ передвижения невозможен.
Да.
Второе, Земля вращается в сторону запада на восток, потому что сначала... В Японии солнце видят люди, а потом уже дальше на запад.
Солнце входит на востоке.
И третье, это то, что вы не первый, кто поднимает такую тему. Раньше, помните, была книжка «Занимательная физика», написанная Перельманом, отцом того самого Перельмана.
Да.
И там этот вопрос очень внимательно рассматривался и приводился в пример рассказ Герберта Уэллса. Помните писателя-фантаста?
Да.
Вот он еще в конце там 19-го, по-моему, века рассматривал такой же вариант, но у него там, правда, вместо самолета был воздушный шар.
Ну вот посмотрите, люди до сих пор задаются этим вопросом. Что конец 19 века, что начало 21-го. Спасибо вам огромное. Вот смотрите, какие есть у нас люди учатся в аэрокосмическом, я так говорю, аэрокос, да, или как? МАИ? В МАИ, пожалуйста, в МАИ, Московском авиационном институте. Вот они уже разбираются, поэтому они ненавидят гуманитариев. Поэтому они их и презирают. Ну что поделать. Хорошо, все-таки о женщинах за рулем. 7373948. Пару слов. Охарактеризуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Данил, Москва. А я хотел бы к предыдущему рассказчику цифры добавить, и все.
Ну, слушайте, ну надо про женщин же, ну.
Ну, дайте один шанс. Пытался 20 минут дозвониться.
Ну, давайте, ладно, давайте.
Скорость вращения Земли на экваторе 1666 км в час. На нашей широте, на 55-й, соответственно, угловая скорость, ну, там, с помощью тригонометрических формул, вычисляется легко. Это где-то около 600 км в час.
Так.
Соответственно, эксперимент бы удался, если бы атмосфера была такой интересной субстанцией, которая бы все время стояла на одном месте. Соответственно, мы бы, стоя на Земле, чувствовали ветер 600 км в час. Вот тогда бы вертолет, взлетев, мог бы оказаться на другой стороне Земли через определенный промежуток времени.
Ну, я не люблю такой ветер, честно, вот 600 км в час. Мне не нравится.
А на экваторе-то представьте себе, там 1666 км в час.
Ну, там вообще люди страдают.
Да, и хотел сказать, у меня образование экономическое.
А, вы просто...
Тем не менее, законы физики изучал в школе и хорошо знаю их.
Да, спасибо огромное. Ну все, ну что, ну про женщин кто-то скажет у меня или нет? Вот, может быть, Юрий Николаевич скажет про женщин в конце концов.
Добрый вечер. Женщина за рулем – это истребитель из песни Высоцкого, летчик которого погиб, к сожалению.
Да, спасибо огромное. Это был Юрий Николаевич, абсолютно быстро и четко изложивший свою мысль, которую я, к сожалению, не понял. Алло, здравствуйте. Но он был крут. Как вас зовут?
Алло, меня зовут Александр. Все-таки вертолет интереснее, можно за слово.
Нет! 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 Ну что такое? Вы все слушайте, заинтересовались этим вертолетом. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис зовут. По поводу женщин, некоторые так летают, что нам, мужикам, вообще не снилось.
Нам, мужикам, вообще не снилось. Я тоже начал замечать, что есть женщины, которые очень здраво ездят за рулем, а есть абсолютно убогие мужики. Я вот видел Мерседес, ночью ездил, катался на Гольфе, на этом, на GTI. Видел Мерседес, который расщепился о столб, вот. И почти там сбил пешехода. Было это где-то рядом с проспектом Мира, вот трешкой ночью видел. Ну вот как-то так получилось у человека. А сегодня человек на Тойоте открыл передо мной дверь, когда я ехал на Гольфе. Ничего, обошлось, я вам так скажу. Хорошо, сейчас дайте небольшую паузу и в движении как раз.
В движении.
В движении у нас 5 баллов. Поэтому я коротко расскажу, где у нас самый ад. Значит, самый у нас ад от Рублевки и практически до Волоколамки. Внутренняя сторона МКАД, внешняя сторона МКАД. От Ленинградки и тоже до Волоколамки. Мертвая абсолютно Волгоградка, мертвая Рязанка, мертвое шоссе энтузиастов. Причем и дальше после МКАД шоссе энтузиастов никакущее. Очень плохо на проспекте Мира до ВДНХ. До ВДНХ, прям коричневое все. Ничего не удается людям, никуда пробраться невозможно. Ну что, один звонок, примем по движению. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан из Красногорска. От да. Волоколамки спартаковские болельщики устроили пробку не только себе, но и автомобилистам.
Какие всем большие эмоции еще. Напились, да? Напились? Нет? Ну ладно, спасибо огромное. Вот один звонок, просто не успели сегодня о движении много поговорить. Говорили о движении вертолета в безвоздушном пространстве, безгравитационном. Все, дальше будет Антон Кравченко, после этого Ольга Байкалова в баррикадах. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.